Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, протоиерей Андрей Юрьевич. Ну, может быть, все-таки я, как женщина, вернусь к куличам, яйцам и чистоте в доме.
Я еще сверну с этого пути, да, и тебя сворачу.
Это же какие-то, ну, малые вещи, с которых начинается, ну, вот какое-то погружение. Ну, потому что даже когда ты воцерковляешься...
Чувствуете, довели ее, ей даже неловко уже про это говорить.
Не, просто я вот постоянно чувствую себя... Ну, то есть, когда вот говорят там, вот ты воцерковленный человек, я себя не чувствую до конца воцерковленным человеком, хотя в храм хожу там 10 лет, да, я себя чувствую каким-то учеником второго класса, хорошо, уже не первого, но второго. Но я очень многих вещей не знаю, я во многом невежественна. И, конечно, я не могу сказать, что я веду полноценную жизнь православного христианина, особенно с моей профессией там, и до сих пор привычным образом жизни. Но какие-то вещи, они все равно открываются, когда ты там вычитываешь, например, тоже утреннее правило, и ты вообще ничего не понимаешь, о чем ты читаешь, ты его бубанишь, а потом раз, одну строчку прочел, и тебя как по башке стукнули, опа, и что-то у тебя новое, какое-то понимание пришло. Может быть, в этих хлопотах о вербах, куличах, и освящении яиц и прочем, для человека все-таки тоже есть некий путь к глубинным смыслам праздника. Ну, вот он какой-то момент на кухне похлопочет, а потом ему еще что-то откроется. Он все равно как-то поработал ради праздника.
Таня очень хорошо сказала, да, потому что действительно мы же все-таки существа, которые в теле, мы же телесно, душевно, духовные, и жить только как ангелы духовной жизнью здесь, на земле, у нас не получается. У нас у многих есть семьи, есть домы, нам надо как-то поддерживать там естественный порядок и детей кормить, женам, мужей кормить. Это все правильно. Вся жизнь должна быть освящена. Освящено должен быть освящен наш дух, освящена наша душа и освящено наше тело. Естественно, и быт тоже должен быть освящен. И да, все, что мы делаем, мы должны делать осмысленно. Есть такая фраза: «Все, что не делаете, делайте как для Господа, а не для человеков». И поэтому и куличи, и вербочки, и крашеные яички, и многое-многое другое – это можно делать бездумно, а можно делать со смыслом. Да и элементарный суп можно варить со смыслом. Белье стирать, дом убирать можно совершенно бездумно делать или со смыслом. Ну, я уж не знаю, там кто-то в это время будет Иисусову молитву творить, а кто-то просто будет думать о том, как вот он делает это доброе дело. Ну, знаете, такая есть немножко полудетская притча о том, как одна хозяйка решила принять Христа в свой дом, вот она там все убрала, и к ней приходит потом сначала там одна какая-то соседка, она говорит: уходи, я сейчас гостя высокого жду, там потом приходит нищий, опять уходи, потом еще кто-то приходит, а потом она встала ложиться спать, и Господь ей приснился, она говорит: ну что ж ты ко мне так и не пришел? Он говорит: как не пришел, я столько раз уже к тебе приходил, а ты меня каждый раз выгоняла. То есть в лице всех этих людей сам Христос. И все эти дела, которые мы делаем, мы все время должны думать, что дети, муж, там не знаю кто, друзья, за всем за этим стоит Господь. Он во всем в этом, во всем его, так сказать, разлита личность. И вот с этим, с предвкушением, может быть, этого духовного уже, то есть делая что-то телесное, мы углубляемся и предвкушаем что-то духовное. Это очень важно. И тогда все куличи, они будут к месту. То есть опять речь идет о чем? О глубине, вот об этом векторе, о том, что нельзя останавливаться на поверхности. Надо все время... Зри в корень, как сказано, да?
В общем, если я в четверг не пропылесошу, но схожу в храм, то и хорошо, да? Лучше
лучше, чем пропылесосить и не сходить.
Конечно, да.
Вот я, на допустим, то и на другое у меня не хватит времени.
Я в своей семье, чем дольше живу, тем все спокойнее и спокойнее отношусь к какому-то...
К разбросанным носкам.
Да, к беспорядку в доме, вот, если все хорошо, в смысле духовном.
Мне хотелось бы вернуться к... собственно, входу Господню в Иерусалим и к каким-то очень таким простым внешним, как сказать...
Проявлением,
да, этого момента. Почему обязательно нужно было въезжать на осле? Ведь этому же целая там, ну, часть какая-то в Евангелии отведена, что надо было, чтобы ученики пошли, нашли какого-то молодого осла, привязанного обязательно со ослицей, и вот постелили одежды на него, он сел, и вот именно на осле въехал.
Ибо так было предсказано.
Ну, насчет предсказаний, или вернее, скажем, пророчеств, тут немножечко не так. Не исполняется, потому что было предсказано, а пророчества существовали, потому что должно было так исполниться. У Бога же времени нет, у него есть то, что там вот должно произойти, и об этом говорится, ну, там, за 700 лет, допустим, до этого. В Израиле в то время, как и во многих, кстати, странах Востока, существовало несколько видов
транспорта.
Передвижение, да, транспорта. Ну, были телеги. Ну, как-то телеги, это уж совсем, знаете, по-крестьянски. А вот были кони, но конь это был либо боевой. Христос, да, Христос совсем не как воин должен был в этот момент передвигаться. Либо это воспринималось как княжеский, царский путь, скажем. А осел – это было животное, на котором ездили простые люди. И Христос все время говорил: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И вот это на осле его передвижение как раз, он путь добрейший показывает своим ученикам, когда смиряется. Он садится на осла, а не на коня. И тем самым он смиряется перед всеми, показывая, что он пришел служить, а не царствовать, властвовать и не воевать.
А чего же не пешком? Он-то на осле, они вокруг него пешком идут, на всех иконах.
Ну, пешком...
Ну, был бы, как все, пешком.
Но пешком он и так ходил все время, а здесь надо как-то было все-таки это выделить, свое движение. Потому что пешком, ну, да, странствующий проповедник...
Идет
себе и идет. А здесь вот он движется вот на этом осле.
Ну, то есть вот действительно получается, что он в этот день он заявляет о себе.
Он заявляет о себе,
вот
да.
Он правда ведь перед большим количеством людей, он впервые заявляет о себе.
И, конечно, об этом, да, об этом были пророчества, о которых вообще-то наученные книжники знали. О том, как... На осленке, причем на осленке, на котором еще никто не ездил, он был необъезженный, он первый на него сел, и он на нем двигался. Вот он первый пометил, что называется, вот его, и на нем двигался, ну, скажем так, вот машина только из автосалона.
Ну, и это в известной степени же закольцованная история, потому что вот Дева Мария тоже на осле. Бегство в Египет, и потом возвращение в Иерусалим на осле. И в этом смысле, ну, тут, правда, много, наверное, совпадает каких-то вещей. Это кольцо замыкается. Великий пост заканчивается как раз этим воскресением. Отдельная совершенно страница в истории, не знаю, Христа, человечества вообще. Это вот неделя перед Пасхой. А здесь вот такой, вот заканчивается цикл. И в этом смысле так красиво, драматургически красиво все получается.
Ну да.
Символично.
Да.
А почему все-таки народ Иерусалима так переменился к нему? Чего они от него ждали и чего не получили? Почему сегодня была осанна, а завтра распни? Чем он им не угодил?
В массе своей народ, да, в общем-то, ожидали-то и эти книжники и фарисеи, они же ожидали как раз царя земного, они ожидали некоего освободителя от римского владычества. Они ожидали лидера народного, который сплотит и который восстановит царство Израиля. И даже ученики спрашивали его, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израилю. Они хотели опять возвышения, ну, такого, как было при царе Давиде, при царе Соломоне, потому что они же были в это время в уничижении. Это же была Палестина, провинция, одна из провинций Римской империи. Они платили подать кесарю, и, в общем, для них это все национально было, да, унизительно очень. И мессия...
Избранный они, народ.
Да, они ожидали мессию совсем другого. Они
поднимет с колен ожидали.
Да, угу. Совершенно верно. Они ожидали мессию, который, да, поднимет их с колен, который возвысит опять Израиль. А вот этого мессию, который обращается к сердцу человека, который пришел спасти каждого человека, не национальную идею, не идеологию, а спасти конкретную душу, вот это они никак не смогли принять.
Опять удивительные параллели, потому что вот как, когда мы говорим там, про толпу, про восприятие сегодняшнее, то меня не покидает тоже ощущение, что очень многие идут за идеологией, не за верой идут в церковь, а идут вот в тоске по идеологии. Вот этот вот рефрен, который сегодня раздается: у нас нет идеологии, дайте нам идеологию.
Духовные скрепы
надо. Да, да, и вот как бы вот православие — это наша идеология. Это неверно и оскорбительно должно быть для православия. Это не идеология. И тогда, и вот чего надо людям все время рассказывать, мне кажется, сегодня, это про то, что это не идеология. И не в идеологии счастья. И вообще путь человеческий, ну, не за идеологией должен быть. За идеологией ходили. Вот как раз там 70 лет ходили, когда храмы разрушали, там вешали, стреляли, там на Соловки ссылали. Вот это было царство идеологии. Ребята, вам не надоело, вам не страшно туда же?
Я думаю, что простые люди вообще об идеологии мало думают. Они живут совсем другой жизнью.
Знаете, я по два
папы,
раза
мамы, день, мужья, жены, дети.
Два раза в день на радио разве разговариваю. Это правда, это рефрен.
Скорее всего, это сильная мера сего. То есть это те люди, от которых зависит много других людей. Вот они, может быть, думают об идеологии. А обычные обыватели вряд ли об идеологии вообще-то думают.
Нет, они думают. Они все думают о судьбах мира. И вот Володя прав, его слушатели, которые
сейчас каждая публицистические, говорит, да, как управлять государством.
Абсолютно, да. Ничего не изменилось в этом смысле. И действительно, я тоже все время об этом говорю. Меня удивляют люди, которые выходят на площади, чтобы изменить судьбу мира, при том, что у них дома дети с невытертыми соплями и голодные сидят. Да? То есть мне тоже непонятно, почему не построить бы идеальный мир в своей отдельно взятой семье.
Гражданское общество.
Ну вот, что удивительным образом эти вот циклы, они повторяются, и подвижек не видно. И еще вот про содержательные. Я уже вот заговорили мы про то, как изменилось поведение толпы, но если мы говорим о Страстной Седмице, то, с одной стороны, согласен с вами, не о себе, конечно, а о Христе. С другой стороны, есть масса поводов тоже задуматься о себе, потому что есть же еще и поведение учеников во время, вот в это время буквально. Есть поведение учеников там, в Гефсиманском саду, и есть предательство Петра, и есть там вот, это трижды произнесенное, и есть предательство Иуды, и есть граница между прощаемым и непрощаемым. Вот это все удивительным образом в такой клубок сплетено здесь. И когда все разбежались, но это правда, это страшно. Но тоже вот это-то, ну как это так прочитывается, ну и проболтали. Ученики разбежались, остался он один. Иуда подошел, поцеловал. Иуда мерзавец. Конечно. А то, что все разбежались, и никто не встал на защиту, это нормально. И для меня вот с первого моего дня, с прочтения этой сцены в Евангелии, это неразрешимый вопрос. Я не понимаю, как. А почему этим, вот этим ничего?
Потому что покаялись.
Так и этот в итоге покаялся.
Нет,
самое страшное.
Он удавился.
Он удавился, потому что он не смог с этим жить. А они замечательно жили дальше. Прости, поехали дальше жить, забыли.
Вот я, разделив Великий пост, скажем, на Четыредесятницу и Страстную неделю, и сказав, что вот там о себе, а здесь о Христе, я имел в виду вот что. Обычно христианин на Великий пост какие-то ставит, или ему духовный отец, допустим, ставит какие-то задачи, ну, такие аскетические.
Челленджи такие.
Да-да.
Вызовы духовные.
То есть, что прочитать, постараться от какого пристрастия избавиться, над чем поработать, над чем подумать, вот о себе, о внутреннем, да. Кто-то гневается очень сильно, там, заводится с полуоборота, кто-то объедается, кто-то засматривается не туда, куда надо, и так далее. Вот над этим работают Великий пост. Вот это я имел в виду о себе. А Страстная неделя – это уже переживание того, что происходит со Христом. Но поскольку это сопереживание, не отвлеченное переживание, а, естественно, это, опять же, поворачивает на меня. Потому что каждый раз, когда мы читаем Евангелие, мы слышим Христа, мы читаем о Его событиях, но мы же всегда примеряем на себя. И мы даже этого не примеряем специально. Это само собой происходит. То есть некий луч пронзает нас до самой глубины. Ой, а у меня-то как? А я-то как? А я-то что? А я вообще кто такой? По сравнению с тем, что я сейчас прочитал, и с тем, что происходит со Христом, как у Него. И как вокруг него? Естественно, все это, конечно же, выходит на меня. И в этом смысле, да, это обо мне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в студии протоиерей Андрей Юреевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве. Отец Андрей, вот правда, разрешите мои сомнения по поводу учеников, которые разбежались. И по поводу
ответа. Ты бы их покарал.
Ты знаешь, я боюсь, что меня вообще близко нельзя к церкви подпускать, я бы таким Савонаролой. Просто с огнем и мечом. Этих, значит, вот они недостойны, и этих оставил бы троих, наверное. Дух инквизитора во мне бушует от сомнений, наверное. Я и прошу разрешить сомнения.
Я знаете, о чем хочу вот сейчас вспомнить? О том, как Христос был посреди своих учеников. Вот его всегда, он всегда был среди народа, он всегда был среди людей. Очень редко, когда был один. Он уходил для этого специально куда-то в пустынные места, часто на горы, для того, чтобы помолиться. Но ему редко это удавалось, ему не давали возможности. Всегда опять приходил народ, хоть днем, хоть ночью. И он всегда был среди людей. Но в то же время... И он был для людей. Он и служил для людей. Он любил людей, он любит людей. Но во многом по человечеству своему он оставался одинок. И вот даже в Гефсимании... Он просит своих учеников, там 12, потом трое, он говорит, побудьте со мной, пободрствуйте со мной, помолитесь со мной, помогите мне, посоучаствуйте, давайте вот, ну, я не знаю, там за руки возьмемся, я уже начинаю продолжать, и побудем вместе, ощутим некое братство. Но и с их стороны этого не получается, но и не получается ему, он этого не чувствует, потому что он совершенно особый человек. Бог человек Христос, он как человек совершенно особый. Они никак до него не дотягивают. Вот смотрите, во время преображения что происходило. Те трое учеников рядом, но являются Илия и Моисей, начинают с ним беседовать. Вот с ними, теми, кто уже там, в Царстве Божьем, уже в том мире, и уже знают примерно столько же, сколько он с ними собеседует. Там есть темы, о чем ему говорить, наверное. Мы не знаем, о чем они беседовали, сколько времени. А здесь ему с ними, с людьми беседовать на равных, ну, как бы не о чем. В основном ведь он учит, он открывает какие-то тайны. А они постоянно его не понимают, они все время до него не дотягивают.
Вопросы дурацкие,
да,
задают.
Они все время говорят, а вот скажи нам, а кто будет первый? А кого ты посадишь по левую, по правую сторону возле нас? То есть, ну, совершенно не о том.
Не так сидите.
О чем говорят? Какие троны, какие там еще что-то такое? Он им рассказывает о том, как ему надо будет пострадать. Несколько раз он заходит об одной и той же мысли. Все время говорит, вот читаешь Евангелие на страницах. Они никак не могут понять, о чем он говорит. И вот эта какая-то дистанция, она сохраняется до последнего. До чего? До Дня Пятидесятницы. До тех пока пор, пока Дух Святой на них не сошел, они не исполнились силы, не только силы, а ведение. Им очень много открылось. И тогда они уже поняли.
А почему тогда...
Отчасти воскресенье им открыло, когда они вспомнили.
А почему Господь раньше их с этим духом не, вот, не озарил таким образом?
Ну, всему свое время, а он еще не пострадал, и не умер, и не воскрес. Последовательность должна соблюдаться.
Нет, вот опять вы говорите...
Человек должен пострадать, умереть, воскреснуть, а потом уже сила духа. Если ты не пострадал, если ты глубинно не умер, то есть не умер в тебе ветхий человек, не воскрес в тебе новый человек для новой жизни, какая тебе сила духа? На что она ляжет? На твое все это ветхое, на старое? В старые мехи не вливают новое вино молодое. Новые мехи должны быть,
извините,
новый человек.
Извините, вот это вот он как раз через все это прошел, а они, опять же, которые... Не бодрствовали с ним, которые разбежались.
Они, слушай, они потом свое получили они, все. Не,
после того, как сошел Святой Дух. После того, как сошел Святой Дух. Они этот Святой Дух получили в подарок ни за что. Понимаете? Вот, вот коллизия.
Какой у нас замечательный разговор получается.
Вот как ты глубоко копаешь.
Вербочки, свечки, да? Смотрите, какой прекрасный разговор.
Нет, ну правда. И еще раз повторяю, что один, которого там потом веками просто, там именно нарицательный Иуда, вот, вот он злодей, мерзавец, и на сине ему и место. А все остальные, ну вообще вот ничего, ничего. И Петр, который трижды отрекся, он тоже вот получается такой...
Но есть же разница между Иудой и Петром. Об Иуде сказано, что он раскаялся, пошел и удавился. И Петр тоже покаялся, но совсем с другим результатом.
Так вот, раскаяние... А про остальных вообще не сказано, что они
да,
покаялись.
Да, раскаяние Иуды совсем другое. Это не то раскаяние, о котором мы всегда говорим, в смысле покаяния. Это огорчение, это стыд. Уныние, это стыд от гордыни, между прочим. Он так со своей гордостью и никак не расквитался. Это отчаяние. То есть это то раскаяние, которое вообще-то, надо было сказать, отчаялся. Он отчаялся, пошел и удавился. Вот в каком смысле раскаялся.
А Петр-то... Все равно от Бога отвернулся.
Да, отвернулся через это. Он подумал, что нет ему прощения. То есть он и о Боге плохо подумал. Вообще-то он богохульно подумал о нем, что ему не может быть никакого прощения. А не может быть прощения, это думает человек гордый, который и сам бы другого, может быть, не простил бы на этом месте. А Петр совсем по-другому поступил. Он смирился, он исповедал, да, свое недостоинство пред Христом, когда уже воскресший Господь трижды его спросил, да, он сказал: «Господи, ну ты же все сам знаешь, ты же знаешь, я люблю тебя. Да, я согрешил, да, я отрекся, и я помню это, я всю жизнь это буду помнить. Это будет на мне всегда вот так лежать. Но я прошу прощения, опять же, я как бы развиваю, да, эти мысли. Я каюсь в этом, я смиряюсь».
Ну, а мне кажется, ответ на этот вопрос, почему этим дал Господь Дух Святой, а другим не дал? Потому что это были лучшие из худших, если можно так сказать. Народ настолько...
А кому не дал? Кому не дал?
Нет, я говорю не про
всем
то, что...
дает.
Я говорю про то, что вот в тексте, в первоисточнике, написано про Петра, написано про Иуду. А про тех, которые разбежались, написано только потом, им за это Святой Дух снизошел.
Но почему за это, не за... Мы как-то всегда о Боге
и
думаем так, что наказание за, да, или там вознаграждение за... Да не за, ни за что. Нам вообще-то ничего ни за что не положено. Иуда и Петр — это такие две крайние точки, просто да, которые обозначены. Остальные где-то, может быть, между ними. Да, они разбежались, но они струсили. Они еще были простые, вот не исполненные этой силой духа люди со своими человеческими немощами. Петр камень, о чем говорил Господь, его поставляя, но это скорее немножечко вперед.
Авансом.
Да, авансом Христос забегал как бы вперед. Он тогда камнем никаким еще не был. Он камнем стал только после Пятидесятницы. Вот тогда, и так, он же ему сказал: «И ты тогда утверди братьев».
Отец Андрей,
Ну, ты просто представь себе приблизительно хотя бы, ты же образованный человек, как вообще тогда выглядел этот самый народ? Это же и был эти парни, простите мне такое вольнодумное слово, будущие апостолы, они же были те же члены этого самого Охлоса. И это были лучшие из худших, потому что они все равно за ним ходили, хоть что-то пытались понять.
Да.
А остальные это вообще ничего.
Да, но когда отец Андрей говорит, что и мы соотносим себя, то предполагается, что мы соотносим себя с Христом. И, конечно, ну, знаете, ребята, я же не Бог. Я вот это все даже, я с большим уважением, с почтением, там как угодно я отношусь, но я понимаю огромную дистанцию, которая между ним, мной и им. А я себя соотношу вот с учениками. И значит, и мне тоже можно убежать, и мне можно отречься, и мне можно то-то, пятое, десятое, а потом когда-нибудь и на меня снизойдет. Он же милостивый.
Владимир, разве пример показывает о том, как можно, а почему пример не показывает наоборот, о том, как оно было, но как это ужасно, как это недостойно, как это...
А кто сказал, что недостойно?
А кто сказал, что
это достойно? А где написано, что вот они разбежались, и кто-то дал им оценку, что это недостойное поведение?
Вот оценку даем им мы, читающие это. Вот кто читает, тот и должен дать оценку. Если кто-то думает о том, что это нормально и общепринято, и безнаказанно, ну, значит, не достигло его Царство Божие. А если он, на себя глядя с раскаянием об этом думает самокритично и думает, вот ведь и я же ведь так тоже бывает, и я же ведь так поступаю, тогда до него это все достало и достигло.
Ну, мне кажется, что, опять же, в этом смысле мы уже люди несколько более просвещенные. То есть ты уже знаешь, что палец в розетку совать не стоит. Они не знали.
Да нет, они не были вообще-то таким уж охлосом все-таки ученики.
Действительно, они 3 года за ним ходили.
Конечно, рыбаки. Да. Они были, люди. Они были люди простые, да. Но почему-то же ведь он их все-таки выбирал. Он выбирал их по признаку что, да, материала, из которого что-то можно сделать. Да, это простая глина, но из какой-то глины горшок получится, а из какой-то не получится.
И потом, опять же, верное воскресенье, когда они шли за ним, едущим на осле, я прошу прощения за слово, но понтов было там достаточно. Они шли избранными, между прочим. Они все понимали про себя.
Про себя понимали, вот, а про то, куда всего. Идут, не
вот,
понимали.
Вот они шли, между прочим, вот как это, царствовать и властвовать.
Многие комментаторы этого отрывочка говорят о том, что больше всего вот того, чего вы сказали, было у осла. Если бы он мог думать, да, что ему все постилают, ему кричат осанна, он наступает на одежды и пальмы, ах, какой я. Вот это тоже, кстати, скажем так, повод для размышления, потому что все мы в какой-то степени ослы, на которых едет Христос, и всего лишь навсего, а не сам Христос.
И поэтому там тоже такая коллизия, когда вот это самовение ног, все дела там, не знаю, с Тайной вечерей, там все время происходит трансформация, он их заставляет все время переживать новые события.
Да.
Все время менять точку зрения. Вот они вроде привыкли к чему-то, им раз и разворот. Нет, не так, ребята. Только вот освоились с этим. На следующий там день или в течение того же дня. Нет, не так.
А он же их обрабатывает.
Да,
он как великий мастер обрабатывает материал или, скажем так, как из какого-нибудь, не знаю, спортсмена, там, музыкант или еще из кого-то. Его учитель делает тоже мастера. Он постоянно предлагает ему какие-то новые, с другой стороны, упражнения.
Так вот, получается, что тогда смысл веры...
Так он и нам их предлагает.
И нам их предлагает. И мы, переживая все это в страстную неделю...
Так и смысл веры как раз в том, что надо все время надо менять точку зрения, все время докапываться, все время, может быть, да, сомневаться и через какие-то там сложности...
Так вот, в этом же и чудо заключается, что ты можешь быть абсолютным вообще, я не знаю, прахом и пылью, понимаешь, пасть там, отречься, предать, а потом искренне раскаяться и получить благодать Святого Духа.
Да, но если ты не будешь думать постоянно, если ты не будешь все время над этим работать, не будет ничего.
Сомневаться постоянно нужно, но в основном сомневаться в себе, да, и вообще в человеческом, в Боге сомневаться как раз не
надо.
Нет,
я и говорю про себя, про то, что вот то, что я сегодня для себя решил, вот догма, да, и дальше, значит, это вот аксиома, и я иду как по рельсам. Не бывает дороги по рельсам.
А мы что, спорим с тобой, что ли?
Если человек не сомневается, очень, очень. Он впадает в самоуверенность, да. А это плохо.
К сожалению, очень многие меня пытаются убедить, что вот встал на рельсы и вперед, там лучше тебя знают.
У меня последний вопрос, такой, опять же, практичный. Если человек не постился весь Великий пост, но хочет причаститься на Пасху, ему достаточно выдержать хотя бы страстную неделю? Или все-таки недостоин?
Чтобы не стыдно было перед собой.
Меня, кстати, это вопрос...
За бесцельный прожитый.
Да-да. Нет, просто ведь на пасхальной службе же произносятся слова «постящийся и не постящийся», да? И, как мне кажется, для кого-то это сигнал к тому, что даже если ты не постился, сегодня такой праздник великий, что и причаститься можешь.
Да, нет, вопрос практический, не богословский, я так понимаю, да?
Практический, практический.
Ну, я думаю, что здесь надо решать конкретно, индивидуально с каждым человеком. У нас, конечно...
Все не так просто.
Да, на Пасху тоже, так скажем, массово как-то вот очень многие вещи происходят. Но с причастием все-таки я бы решал индивидуально с каждым. Мало ли какие причины у человека, почему он не постился в Великий пост. Может, он в больнице лежал. Может, ему там еще что-то. А может, он ездил в какую-нибудь командировку. А может, он вообще только что вышел из тюрьмы. Но я не знаю, что, какая причина. Или он был просто разгильдяем весь Великий пост. Ну, тогда, опять же, надо посмотреть, сила его раскаяния в Страстную Седмицу, может быть, какая-то сильная была. То есть тут священник он должен как-то уже подойти индивидуально и глубоко. В принципе, конечно, это возможно. Разбойник вошел в рай первым, который всего лишь несколько слов сказал. «Помяни меня, Господи, во царстве твоем».
Ну, вот в любом случае, в храме в эту прекрасную пасхальную ночь желаем оказаться всем, и постящимся, и не постящимся.
Да. Спасибо большое. Спасибо, отец Андрей. Спасибо. Правда, так, со смыслом получилось.
Очень хороший такой. Все-таки мы достигли глубины.
Всех, да, с верным, да, всех с праздником Верного Воскресения и глубокой Страстной недели.
Светлый вечер. На радио «Вера».